Вопросов действительно накопилось столько, что заседание затянулось чуть ли не до полуночи. Поэтому, когда обсуждение последней проблемы было завершено, господа маги заторопились по домам. Первым исчез Силантий, который под конец настолько отвлекся от темы разговора и погрузился в свои размышления, что на прощание вместо «до свидания» торопливо фыркнул что-то по драконий. Затем откланялся величавый Хирон. Повеса Ален преувеличенно томно поцеловал руку хозяйки и полушутя поинтересовался, действительно ли она намерена выставить его из дому в такую погоду. Получив категорическое подтверждение, он, не смущаясь, перевел свой лукавый взор на Джоанну, но тут ему не дали и рта раскрыть. Мэтр Истран с ехидной усмешкой заявил, что провожать даму он намерен сам, поскольку им необходимо обсудить кое-какие личные вопросы, и, подхватив даму под локоток, исчез вместе с ней в облачке телепорта. «Что ты так хмуришься?» — поинтересовался он, наблюдая, как мэтресса сбрасывает туфельки и первым делом направляется к столику, на котором стояла бутылка. «Неужели тебя так угнетает тот факт, что из всех нас одна ты не умеешь телепортироваться? Так это недостаток твоей школы, и ничего постыдного в этом нет. Школа высшего разума — очень узконаправленное учение, и...» «Да нет», — поморщилась волшебница, наливая себе выпить. «Просто у Морриган есть гадская манера каждый раз ехидно прохаживаться насчет моего возраста, а я этого не люблю». «Не обращай внимания», — посоветовал старик, удобно располагаясь в кресле. «Морриган в твоем возрасте сама выглядела точно так же, и ты напоминаешь ей не лучшие времена». «А правду говорит Ален, что у вас с ней 300 лет назад была пылкая любовь», — не удержавшись, полюбопытствовала Джоанна. «Ей давно было интересно это уточнить, а тут как раз выпал повод». «Не 300, а 400. И не пылкая любовь, а легкий студенческий роман, перешедший в приятельские отношения. А 300 лет назад она была совсем с другим человеком, что есть исторический факт, и ты бы должна об этом помнить. Поменьше слушай Алена, ему 200 еще нет. Откуда ему знать, кто кого любил в те времена, когда он еще не родился?» «Ну что, поговорим о деле, да я пойду проверю, что там делают мои мальчики». «Сейчас, минуточку». Извиняющимся тоном попросила Джоанна и, приоткрыв дверь, окликнула прислугу в коридоре. «Сию минуту, госпожа!» — донеслось оттуда. «Уже иду!» «Да не нужен ты мне!» — прервала слугу матресса. «Скажи только, господин президент уже спит?» «Никак нет, госпожа, он у себя в кабинете. У него господин Дорс». «Свободен!» — рыкнула хозяйка, захлопнула дверь и раздраженно топнула ножкой. «Что за несносный ребенок? Я же ему говорила, предупреждала. Нет, он опять что-то обсуждает с этим». «И тебе хотелось бы знать, что именно?» — улыбнулся мэтр Истран. «Но просканировать этих господ без их ведома ты не можешь, а идти на открытый конфликт не хочешь. Могу помочь, разумеется, не бесплатно». «От тебя ли я это слышу?» — изумилась Джоанна. «А как же бескорыстие и прочее благородство?» «Милая, бескорыстие допустимо с Хироном или с Силантием, на худой конец с Морриган, а с тобою можно играть только по твоим правилам. Так что, если желаешь узнать, о чем сейчас беседует твой внук со своим коллегой, смирись с тем, что и я это тоже послушаю». «Хорошо», — согласилась матресса. «Тебе нужно зеркало? Пойдем в спальню». «Ай-яй-яй», — проворчал мэтр, выбираясь из кресла. «Падение нравов превосходит всякие пределы. Дама приглашает почтенного господина в свою спальню, немало этого не стесняясь». «Положим, тебя можно приглашать, не стесняясь», — засмеялась дама. «Вот Алена я бы приглашать не стала. А касательно нравов, уважаемый мэтр, давно ли ты стал таким щепетильным? Как-то не верится, что ты с детства отличался строгой нравственностью. Сразу почему-то возникает вопрос, как в таком случае появилась на свет Этель? Ее бабушку в капусте нашли? Или из яйца вылупилась?» «Ох и язва ты, Джоанна!» — поморщился мэтр. «Неудивительно, что вы с Этель нашли общий язык. А теперь прекрати ехидничать и посмотри». Большое зеркало затуманилось, затем просветлело, явив взором наблюдателей кабинет господина президента и почтенных магнатов за деловым разговором. «И не пытайся меня уговаривать!» — восклицал господин Факстон, категорически отмахиваясь от собеседника. «Твои проблемы, сам их и решай. Больше я в твоих авантюрах не участвую. С меня хватило тех переговоров. Как я мог согласиться на такой идиотизм? Ты меня подставил, как болвана». «Постой, Зюс, ты что-то не то говоришь», — — остановил поток возмущений господин Дорс. «Каким образом я тебя подставил? Что я такого особенного у тебя попросил?» «Сущую малость», — продолжал психовать президент, — «попытаться втолковать Шелару, что ты ему нужен, и ему невыгодно враждовать с тобой из-за всякой ерунды. Милая невинная просьба. Если учесть, что Шелар уехал почти на Луну и оставил вместо себя своего твердолобого кузена...» «И что здесь такого?» «Да, конечно, ничего. Ты снарядил меня на переговоры, а сам, подлец, в тот же вечер устроил какой-то налет с погромом. Не делай круглые глаза, так я тебе и поверил. Пока я, как придурок, дожидался его высочества Элмара в королевской приемной со своими дипломатическими тонкостями, твои люди напали на какую-то девицу, разнесли чей-то дом и рассердили его высочество так, что он меня чуть не пришиб, едва заслышав твое имя. Зюс, уверяю тебя, я здесь... Внучку свою уверяй, гнусный интриган. Знаешь, что я пережил из-за тебя? Ну, не преувеличивай. Не преувеличивать? Ты видел когда-нибудь это необъятное высочество? Твоего кроша пополам перекусит, не глядя и не напрягаясь. И представь себе, этот громила входит и с порога начинает вызверяться на тему, что я здесь делаю. Я, как идиот, начинаю ему о тебе, а он как стал орать, чего я только о себе не услышал. Я двуличный подлец, грязный торгаш, лицемерный бандит. Что ты улыбаешься, это все о тебе, между прочим. А я все это заработал лишь за то, что имею с тобой дело. Ты еще обижаешься. Я тебя сегодня не принял, как я мог. Да чтобы я еще где-нибудь за тебя заступался. Что тебя так смущает, — обиделся господин Дорс. Можно подумать, ты сам свои дела ведешь кристально честно. И можно подумать, у тебя... «Пойми одну простую вещь, Багги», — негромко и жестко произнес президент, сразу перестав суетиться. «Мы все ведем свои дела так, как считаем нужным. И все мы не святые. Это принципиально невозможно в бизнесе. Но при этом важно держать все неприятные моменты в тени и соблюдать хотя бы некоторую внешнюю благопристойность. Пока она соблюдена, ты почтенный магнат, член правительства и уважаемый человек». Но как только твои неблаговидные делишки становятся достоянием общественности, ты уже никто. Это в лучшем случае. А в худшем — то, что сказал о тебе принц Бастард Элмар. И тогда от тебя отворачивается высшее общество, деловые партнеры срочно прекращают с тобой всякий бизнес, верные подчиненные разбегаются, как тараканы, и даже твое состояние почти полностью уходит на адвокатов, чтобы избежать хотя бы тюрьмы. Так вот, ты попал, Багги. Ты пропоролся так, что о твоей афере с мистралицами, а также о налетах и погромах, в считанные дни будет знать весь континент. И совет магнатов поспешит очистить свои ряды от сомнительных членов, могущих повредить его репутации и авторитету на международной арене. Для этого даже доказательства не нужны, достаточно сомнения, подозрения. Даже если бы и можно было как-то опровергнуть заявление о твоей нечистоплотности в бизнесе, этим никто не будет заниматься, кроме тебя самого. В таких вещах каждый сам за себя. И я тоже не намерен стоять с тобой рядом, когда на тебя будет литься дерьмо. Мне и так уже досталось. Говорю тебе сразу, я больше не буду ни поддерживать тебя в совете, ни тем более заступаться перед Шеларом. Завтра я изыму свою долю капитала из наших совместных предприятий по добыче и обогащению руды. Если ты не в состоянии выдать мне эту долю деньгами, я пришлю к тебе своего бухгалтера, сделайте ревизию и поделите основные средства». Я ухожу в сторону. И мне только обидно и унизительно осознавать, что я оказался в этом деле глупее и нерасторопнее, чем твой палач, который сбежал первым. Могу поспорить, следующим сбежит Ганзи. — Не торопись, — напряженно произнес господин Дорс, выслушав все это. — Ты опять преувеличиваешь. Ничего мне твой Шелар не сделает. А если даже в зарубежных газетах кто-то что-то и заявит, на это никто не обратит внимания. Они постоянно вопят, что галдианские купцы ведут свои дела нечестно. И к этому уже все привыкли. Тем более эти заявления будут выглядеть просто смешно. Налеты, погромы, девицы какие-то никому не нужные. Нагромождение нелепостей. А что касается мистралийцев, то кому интересны их претензии? Они кто? Разбойники и бандиты. А кто я? Законопослушный гражданин, от этих самых разбойников пострадавший. Другое дело наши дорогие коллеги и конкуренты, которые только рады будут ухватиться за любой повод, чтобы меня сожрать. Вот это и есть реальная опасность, и именно поэтому я к тебе пришел. Но вижу напрасно. Ты разинул свою пасть раньше всех, и когда меня начнут рвать на части, хочешь быть первым, чтобы урвать часть побольше. А я считал тебя другом».
«Побойся богов, Багги!» — изумился господин президент. «Какие в нашем деле могут быть друзья? Я, конечно, не стану тебя специально топить, но и тонуть вместе с тобой не собираюсь. А что касается серьезности претензий и заявлений, может, мистралийцев никто бы и не стал слушать? Они действительно всего лишь незаконная организация. Можно сказать, разбойники и бандиты. Но с Шеларом ты зря связался. Дело не в том, что он король, он все равно не будет делать заявления от себя лично. Он тихонько, не афишируя своего участия, организует тебе негативную прессу как за рубежом, так и у нас. А твои конкуренты его с радостью поддержат, как ты сам верно догадался. Единственное, что ты можешь с этим поделать, это договориться с ним полюбовно, хотя я не знаю, как именно.
Над твоим предложением о торговле оружием Шелар посмеялся, а за все твои художества на его территории он на тебя зол. Хоть он и заставил своего огромного кузена принести мне официальные извинения, с тобой он намерен разобраться. Ты бы хоть подумал головой еще тогда, когда он предлагал тебе выкуп. Раз он знает о твоих делах с мистралийцами, тебе надо было не лезть на рожон, а быстренько и по-тихому договориться, чтобы информация не всплыла. А ты вместо этого еще и налет устроил. Его Величество опять же точно знает, что это ты».
«Определенный риск был», — неохотно признался господин Дорс. «Но если бы все получилось как надо...»
«Что ж, ты рискнул, и тебе не повезло. И виноват в этом только ты сам. Твои люди облажались так, что сказать стыдно. Сначала они, как придурки, гонялись за девицей по дому, полному ловушек и потайных ходов, а потом додумались взять в заложники принца Элмара. Хватило же ума. Другого заложника попроще они найти не могли, не иначе в столице людей мало живет. Они драконов не пробовали в заложники брать? Закономерно. Все закончилось тем, что их размазали по стенам, а единственный выживший наложил в штаны и дал против тебя показания». Официальные, запротоколированные показания. И в придачу ко всему твой мистралиец добрался до своих и тоже, как ты сам понимаешь, молчать не будет. А пропаганда у них поставлена как следует.
«Плевать я хотел на их пропаганду», — ругнулся Дорс. «И на твоего разлюбезного короля. Допрыгается он когда-нибудь. Напугал дракона спичками. Не хочешь помочь? Не надо, сам отобьюсь. А ты целуйся со своим Шеларом, дождешься второго Келси. И не думай, что меня так просто утопить, как тебе кажется».
«Отбивайся», — равнодушно пожал плечами господин Факстон. «На здоровье сколько хочешь. Мне-то что? У меня свои проблемы, у тебя свои.
Только скажи сразу, деньгами отдашь или бухгалтера присылать?»
«Сразу не скажу», — презрительно бросил Дорс, поднимаясь. «У меня бухгалтер новый, еще не во всем разобрался и с отчетами запаздывает. Завтра скажу. А от тебя я ничего другого и не ожидал. Ты всегда был трусом и маменькиным сынком, а я еще собирался предложить тебе новое грандиозное предприятие. Нашел с кем связываться. Я лучше с Пуришем или с Везером договорюсь».
«Если они станут тебя слушать», — как бы не замечая его тона, вежливо улыбнулся президент.
«А меня твои авантюры не интересуют. Опять, наверное, какая-то афера вроде той с мистралийцами. Я всегда знал, что ты достаточно рисковый игрок, чтобы вести дела с бандитами, но что ты настолько обнаглел, чтобы их при этом кидать?»
«Я вас всех еще не так кину», — посулил напоследок Дорс и покинул кабинет, не попрощавшись и хлопнув дверью.
«Ай-яй-яй, Джоанна», — укоризненно сказал мэтр Истран, одним движением руки выключая изображение в зеркале. «И ты без малейших угрызений совести оказываешь услуги этому уголовнику?»
«Так не даром же!» — искренне удивилась матресса. «Он мне хорошо платит, я всем оказываю услуги, и государственным службам, и частным лицам. Надо же как-то зарабатывать на жизнь».
«Вам-то хорошо. Вы все официальные придворные маги, а я так, приближенное лицо господина президента. Причем большинство ныне живущих уже не помнят, что я его бабушка, и считают любовницей».
«Ничего», — улыбнулся старый маг, — «через пару поколений перестанут. Надеюсь, ты довольна, что твой внучек не полез в сомнительные авантюры господина Дорса? Тогда давай закончим наш обмен информацией, а то уже поздно и мне домой пора. У меня там Мафей без присмотра». «Итак, что же такого ценного нашел господин Дорс в том несчастном мистралийце, которого ты столь безуспешно пыталась сканировать?»
«Ты и об этом знаешь? Ты что, с ним общался? Это он сам тебе сказал?» Это он сказал Его Величеству, а тот сообщил мне. Итак?
Я не уверена точно, замялась Джоанна, но мне кажется...
Нет, так не пойдет. Не уверена, кажется. Это не объяснение. Все ты знаешь точно.
Точно можно знать только одним способом, а в остальном только предполагать. Так вот, мне кажется, Багги решил, будто ему в руки попал мистралийский принц. Ты, наверное, сам заметил, что этот парень, как две капли воды, похож на Макси, и сила в нем та же. Так вот, когда я сказала об этом Багги, он так засуетился, глазки забегали, пальчики зашевелились. Знал бы этот болван, что пока он строил грандиозные планы касательно своего узника, настоящий принц разносил его дом. Да помню, помню, не скажу я ему. Пошел он.
«Джоанна», — нахмурился мэтр Истран, — «а зачем ты ему сказала о своих наблюдениях, да еще за даром?»
«Нечаянно? Не поверю. Нарочно ведь намекнула.
Что, разыграть почтенного магната захотелось? Или какой-то коммерческий интерес в этом деле обнаружила? Уж растолкуй старому недотепе, что ты собиралась с этого получить? Ведь именно из-за твоих намеков случился упомянутый налет с погромом, чуть не стоивший жизни совершенно посторонним людям».
«Между прочим, — обиделась матресса Джоанна, — если бы не мои намеки, этого парня убили бы еще в тот же вечер. Тебе это не приходило в голову?»
«Скажи еще, что ты сделала это с целью его спасти. Бесплатно. Так я и поверил».
«Не бесплатно, — процедила сквозь зубы волшебница, нервно прикуривая. — Очень даже не бесплатно. Этот мерзавец чуть не забил меня до смерти и привязал к столбу в лабиринте. После этого я бы что-то для него делала бесплатно».
«Пришлось. Меня отвязали и проводили к выходу в обмен на клятву, что я ему помогу. Я бы его, гада, удавила голыми руками, но сделка есть сделка, и клятва есть клятва».
«И кто же этот неизвестный благодетель?» — приподнял брови мэтр Истран. «Уж не сам ли наш общий знакомый собственной персоной?»
«Ты о Максе?» «Нет, это был не он. Кто-то чужой. Он выглядел как подросток, но это очень-очень опасный человек». Впрочем, он и не совсем человек, насколько я поняла. Мне было по-настоящему страшно, а меня не так легко напугать.
Тебе было страшно без причины, или он чем-то конкретным угрожал, на случай, если обманешь?
А ты не слишком много вопросов задаешь? Ты мне, кстати, так и не сказал, что же ценного нашел в этом мистралийце его величества Шелар. Не может же быть, чтобы он ошибся так же, как Багги Дорс?
«Нет, конечно. Жаль тебя разочаровывать, но никаких интересов, кроме личных, в этом деле не имелось. Однажды этот молодой человек оказал королю неоценимую услугу, очутившись в нужное время в нужном месте. И вышло так, что его величество оказался обязан ему жизнью и короной. А он хорошо помнит как зло, так и добро. Кроме того, здесь замешана некая дама, к которой благоволят и король, и его супруга, а этой даме очень дорог упомянутый мистралиец. Вот тебе и все причины. Никакой политики, никакой коммерции. Все просто и по-человечески».
«Я тебе сказала больше», — надулась Джоанна.
«Ну же, девочка, не обижайся. Я ведь не виноват, что мне больше нечего сказать по этому вопросу. Если хочешь, я расскажу еще кое-что полезное в обмен на информацию о загадочном мальчике из лабиринта».
«А что именно?»
«То, что тебе, несомненно, интересно. Почему ты так выглядишь, и что с этим можно поделать?»
«А ты знаешь?»
«Знаю. Вероятно, ты и сама догадываешься, но боишься себе признаться. Так что?»
«Хорошо». Джоанна нахмурилась, раздавила в пепельнице окурок и продула мундштук. Затем, помедлив, плеснула себе еще коньяка.
«Да, ты верно догадался. Он пригрозил найти меня, если обману».
«Я приду в твой сон, — сказал он, — и никто не поручится, что ты после этого проснешься».
И он действительно приходил. Случилось какое-то недоразумение, он почему-то решил, что его приятеля все-таки убили, и чуть не прикончил меня. Не знаю, каким чудом мне удалось его убедить, но он все же ушел, пообещав проверить точно и прийти снова, если я опять солгала. С тех пор я вообще боюсь спать.
«Не бойся, — посоветовал мэтр, — он больше не придет. Это тебе бесплатно, а то на тебя смотреть жалко».
«Как ты можешь быть уверен?»
«Он уже проверил и убедился, что ты его не обманула. Что мистралеец жив и в безопасности, значит, больше ты ему не нужна».
«А откуда ты это знаешь?»
«Могу сказать, но опять же недаром».
«Но знаешь точно?»
«Совершенно точно».
«Тогда я тебе верю. А теперь расскажи, что все-таки не то с моим возрастом».
«Ты ведь сама знаешь. Это общеизвестный факт. Маг выглядит таким, каким ощущает себя в душе. И помолодеешь ты тогда, когда перестанешь ощущать себя бабушкой. Из-за этого ты и выглядишь так, бабушкой. Моложавой, ухоженной, хорошо сохранившейся, но все же бабушкой. Подумай об этом, а то я не берусь предположить, что будет, когда у господина Факстона вырастут внуки».
«Тебе легко говорить», — вздохнула Джоанна. «Раздаешь полезные советы, а сам выглядишь на все свои 400».
«Так я выгляжу уже давно», — улыбнулся старик. «Но не потому, что моей правнучке уже 80. Мужчины не настолько подвержены влиянию родственных чувств, как женщины. Просто где-то после первой сотни я стал сознавать, что слишком долго жил и много видел. Это со всеми рано или поздно случается. Вспомни Хирона, вспомни Силантия или покойного Хавьера».
«Так что, мне надо брать пример с Этель? Строить из себя малолетку не особо честных правил? У меня так не получится».
«Разумеется, не получится. Этель ничего из себя не строит, она такая и есть. И Ален тоже. Вечный непослушный ребенок или, если желаешь, вздорный подросток. Но с подобным характером надо родиться, а ты иная, и жить, как Этель, ты не сможешь. Да тебе это и не нужно. У Морриган ведь получается оставаться степенной достойной дамой и при этом молодо выглядеть».
«А как это у нее получается?»
«Она приучила себя не думать, сколько ей лет, и постоянно сознавать себя молодой и привлекательной. Она научилась не воспринимать своих воспитанников как собственных детей или внуков, а избрала для себя роль как бы вечно молодой гувернантки. Так что все возможно. Работай над собой. Найди для себя другой путь, другой образ, и у тебя тоже получится. Себя тоже нужно воспитывать, так же, как королей и президентов».
«Спасибо», — кивнула Джоанна. — «Я попробую».
«Тогда спокойной ночи».
Волшебница дождалась, когда растает серое облачко, и невесело усмехнулась тому месту, где только что стоял мэтр Истран.
«Все мы умные советы давать, старый обманщик. Долго он жил, много видел, мудрость веков на него давит. Как же, поверю я тебе. Ты и сам себе не признаешься, дорогой коллега, что тебя, так же, как и меня, старят твои мальчики, твои ненаглядные воспитанники, которые рождаются, живут и умирают у тебя на глазах. Они тебе даже не родные, но ты все же проживаешь жизнь с каждым из них, и с каждым умирает частица тебя. А мне пытаешься втолковать, что можно научиться не думать о собственных внуках и правнуках».
«Но, впрочем, в одном ты прав», — заключила она, мельком взглянув на часы.
«С правителями надо работать. Вот этим мы сейчас и займемся, а то завтра я забуду объяснить маленькому Зюси, что он допустил совершенно дурацкий промах. Нужно было сначала выслушать заманчивое предложение Багги, а уж потом отказываться. Отказаться никогда не поздно, зато знал бы, о чем этот авантюрист сейчас договаривается с нашими конкурентами».